Мы будем сейчас читать Слово Божие, рассуждать. В прошлое воскресенье мы рассуждали о втором пришествии Христа, о том, что дня и часа никто не знает, и всякая информация, когда назначаются даты, то это заведомо ложная информация. Вот. А с другой стороны, чтобы у нас была такая вера по Писанию, мы готовы были ожидать Христа каждый день. И ожидание Христа вот каждый день, это дает очень большую силу. Силу побеждать грех, силу не дружить с миром, силу вести такой христианский образ жизни. Сегодня мы будем продолжать рассуждение о втором пришествии Христа и будем читать Евангелие от Луки, 17 глава, с 25 стиха и дальше. Здесь написано: «Иисус Христос сказал, но прежде надлежит мне много пострадать и быть отверженным родом этим. Но как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь, огненный, серный, истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их, и кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову, кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, другой оставится». Вот длинный отрывок, наверное, трудно уловить. Какие же главные темы здесь или главные вопросы? Вот, я прочитал Евангелие от Луки. Вот, этот же отрывок написан и в Евангелии от Матфея, в 24 главе. То есть Иисус Христос вот, в 24 главе Евангелия от Матфея отвечает ученикам на три вопроса. Когда будет Его пришествие? Когда все сбудется? И какой признак кончины века? И вот отвечая на этот вопрос, он говорит о своем пришествии. В Евангелии от Матфея он говорит, что как было во дни Ноя, так будет и в пришествии. Так? А евангелист Лука говорит более широко, как было во дни Ноя и как было во дни Лота. Ну, особенность Евангелия от Луки, знаете, какая? Он везде, где какие были за историю израильского народа, но у Бога были отношения не с израильским народом, а с языческими народами. Вот евангелист Лука всегда это вспоминает. Вот он вспоминает здесь Лота, он в другом месте, евангелист Лука, говорит об исцелении Неемана. Вот. Он говорит об исцелении женщины сирофиниянки. Ну, наверное, знаете, здесь, чтобы мы посмотрели, Матфей всегда был патриотом своего народа. И он во всем своем Евангелии говорит только отношение Бога с еврейским народом. А Лука был грек, и он тоже был патриотом своего народа. И везде, какие у Бога были случаи взаимоотношения или помощи для других евреев, для других народов, для других людей, не из еврейского народа. Евангелист Лука всегда-всегда вспоминает. Вот. Ну и здесь из этого, знаете, отрывка, наверное, мы будем, знаете, останавливаться. Самое большое внимание, 34 стих. Иисус, здесь слова Христа: «Сказываю вам, ту ночь двое будут на одной постели, один возьмется, другой оставится». Двое будут вместе молоть, одна возьмется, другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, другой оставится. Вот, значит, здесь Христос говорит, знаете, что кто-то возьмется, кто-то останется. И, наверное, здесь мне хочется подчеркнуть, что восхищение и на восхищение – это само восхищение церкви – это первый суд Божий над церковью. Послание Петра написано: «Ибо время начаться суду Божию с Дома Божия». И вот этот суд Божий над церковью начнется, когда Господь разделит, и кого-то из церкви возьмет на восхищение, кого-то из церкви не возьмет на восхищение. И вот здесь об этом сказано. Мы сегодня живем такое время, кто боится Бога и кто не боится Бога. А солнце на нас светит одинаково. Вот точно так же, кто боится Бога, кто не боится, и кажется, что вот благодать Божия, милость Божия, какая-то помощь Божия, а всем одинаково содействует. И в большинстве случаев так и есть, хотя не скоро Бог производит суд, но постепенно Бог производит суд, но нужно уметь наблюдать. Мы обычно хотим вот сразу увидеть суда Божия, а сразу суда Божия, как правило, не бывает, потому что так прямо и написано, что не скоро производит суд. А вот здесь уже, ну, какой-то вот такой суд, кто-то возьмется, кто-то не останется. Ну и, соответственно, знаете, задают много разных вопросов и, так сказать, и определений, кого Господь возьмет, кого не возьмет. И в большинстве случаев, знаете, на этом очень много спекуляций. Знаете, как спекуляции, что каждая деноминация берет какую-то свою особенность, доктринальную или практическую, и говорит, что вот только те, кто с такой вот особенностью, так сказать, теоретического понимания или отношения с Богом, или в практической жизни, вот они пойдут, а другие не пойдут. Мы дальше будем рассматривать это, но я здесь, знаете, хочу одно остановиться, что восхищение – это действительно суд, и суд Божий, не человеческий. И Бог по своим критериям, по своим определениям кого-то будет брать, кого-то не будет брать. И если, допустим, посмотреть по Писанию, то, скажем, если рассматривая разные места Писания, я могу выделить, я для себя вот здесь порядка 10 написал качеств, которые именно Бог будет проверять. Хотя этот вот список можно и сократить, а можно и наоборот увеличить. И я, допустим, сейчас вот зачитаю. Из притчи о мудрых и неразумных девах мы видим, что на восхищение пойдут мудрые девы, а неразумные останутся. Тут же притча о мудрых и неразумных девах говорится, что готовые вошли на пир, то есть которые подготовились и были готовые. Евангелие от Луки в 12 главе написано о том, чтобы чресла ваши были припоясаны и светильники горящие. И вот на восхищение пойдут бодствующие, вернее, ну, чресла припоясаны и светильники горящие. Но это определение евангельское, хотя, конечно, мы можем это вот, ну, как вам сказать, и правильно растолковать, а может быть и неправильно растолковать, но на восхищение пойдут с горящими светильниками. Дальше из притчи о мудрых и неразумных еще можно сделать, что на восхищение пойдут бодрствующие, пойдут ожидающие. А Евангелие от Луки, 18 главе, Христос говорит, что придя, найду ли веру Божию. То есть на восхищение пойдут верующие. Хотя мы готовы, с одной стороны, сказать, а мы же все верующие. А сегодня, наверное, в нашей стране ни один, ну, редко-редко человек скажет, что я неверующий. Ну, редко-редко, ну, назовутся несколько человек. А так в большинстве называют себя верующими, хотят быть верующими. А верующие они или нет? Очень большой вопрос. Почему? Потому что вера – это, скажем, насколько человек Слово Божие проявляет в жизни. Насколько человек вот являет. То есть вера – это не изменение мировоззрения от атеистического в сторону теистического, то есть признание Бога и система мировоззрения, где, ну, Бог есть, а практическая жизнь. А дальше, допустим, из Откровения 3.10 говорится о том, что как ты сохранил слово Божие, слово терпения, я сохраню от годины искушения. Это те, кто сохранят Слово Божие, но сохранят значит, не в печатном виде, не аудиоформате или видеоформате, а сохранят образом жизни. И образом жизни будут являть Слово Божие. Вот. Еще из книги Откровения, 2-3 глава, я думаю, что там на восхищение пойдут побеждающие. В книге Откровения сказано 8 раз «побеждающие», «побеждающие». Не победители, потому что а побеждающие, вот как есть реальная жизнь, и каждый день этой жизни проблемы, переживания, грех, искушения, болезни. И вот насколько человек к моменту прихода Христа будет побеждающий. Ну, в большинстве случаев, к сожалению, у нас с переменным успехом. Бывают периоды времени, мы так побеждаем, а бывают периоды времени или случаи в жизни, когда, к сожалению, нету. И еще я написал одно место, вот, значит, кто пойдет на восхищение Откровения, 21, и там 27 стих, и не войдет туда ничто нечистое, никто преданный мерзости и лжи. Вот ничто нечистое. Здесь человек должен очиститься и от власти греха, и силы греха, и отдельных случаев греха, и от греха в чертах характера, и освободиться. То есть я вот привел, ну, какие-то характеристики такие, значит, и это можно больше добавлять из Священного Писания, думаю, по которым Бог будет каждого из нас, из тех, кто вот будет в то время, проверять, ставить какие-то оценки и признавать, готов я или не готов, прошел я этот Божий тест или нет. Сдал зачет или не сдал зачет, так сказать. И, соответственно, вот пойдут на восхищение. А в этой притче, то есть в иллюстрации Христос говорит, что вот один берется, другой оставляется. И здесь я хочу так сказать, что на самом деле сегодня, ну, спекуляций много-много-много. Вот, и всех оправдывают самих себя, знаете, считая, что вот мы, я пойду, потому что, так сказать, и устанавливает какое-то достоинство. Здесь Писание еще говорит, вспоминайте жену Лотову. И я хочу остановиться сейчас немножко на наше внимание, вот на жену Лотову, и тоже порассуждать, потому что это один из примеров, ну, как человек может пойти на восхищение и может остаться вне восхищения. Чтобы, ну, это посмотреть, и как это было во время, значит, вот суда Божия над Содомом, мы прочитаем книгу «Бытие», 19 глава, здесь 15 стиха. «Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря, встань, возьми жену твою, двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города. Но как Лот медлил, то мужи те, по милости Господней к Лоту, взяли за руку его, и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили вне города. И когда же вывели их вон, то один из них сказал, спасай душу свою». «Не оглядывайся назад, нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Вот такой призыв. Ну, наверное, здесь первое, что я хочу остановиться. Лот оказался в ситуации, когда суд Божий должен был совершаться не над Лотом, совершенно не над Лотом, а над чем? За беззаконие города. И Лот оказался под судом Божьим за беззаконие города. Так здесь написано. То есть он как человек, как вам сказать, ну, скажем, сами и верил Бога, и по всей видимости, верным был. Конечно, были разные несовершенства у него, и разные, может быть, и недостатки, и грехи, но Бог совершал суд над беззаконием города. Во время пришествия будет это? Обязательно будет. И это не только во время пришествия, это даже сегодня. Сегодня, знаете, над разными городами разная мера суда, греха совершается. и совершалась разная мера греха в разных городах. И, соответственно, за эту меру грехов Бог совершал и будет совершать суды. Допустим, ну я так скажу, допустим, грехи города Минска и города Москвы, ну, очень разные, чрезвычайно разные. И суды Божии совершались, и совершаются, и будут совершаться. И, скажем, ну, лично для меня это, как вам сказать, ну, определенные судьбы знакомых, там, братьев, сестер, знакомые семьи, на которых, можно сказать, особенно сильно это видно на детях. Скажем, дальше я скажу, беззаконие города того же, ну, если сравнить с Минской и Санкт-Петербурга, тоже очень разные, чрезвычайно очень разные. И результаты состояния церквей очень разные. Сегодня никто никогда не думает, что он попадется под суды Божии и потерю благословений за беззаконие города. Сегодня все мигрируют, знаете, по одной причине. Где больше денег? Все. Где больше денег заработают? А что получат они за беззаконие, ну, той земли или того города, куда мигрируют, совершенно не думают, понимаете? А я хочу сказать, вот все проблемы Лота начались когда? Ну, наверное, это примерно в среднем 15-20 лет назад до того, как это случилось. Когда он выбирал, где жить? Он выбирал, знаете, по одному причине. Где он может хорошо вести фермерское хозяйство, потому что есть благоприятные климатические и экологические условия, где хороший рынок сбыта и где хорошо можно жить, можно хорошо зарабатывать. И вот он поэтому выбрал и жил, так сказать. Но совершенно никто не думает, знаете, сколько где зарабатывают и какая мера грехов в той местности, и как эти грехи влияют на состояние церкви. Грехи города влияют на состояние церкви или нет? Не думали. Влияют. Очень сильно влияют. И в зависимости, где, в каком городе, ну, какой уровень материального благополучия или скудости, или избытка, это влияет на состояние церкви, ну, больше всего состояние на молодежи. Другой вопрос, когда в городе бывает очень много приезжих, там немножко эта вот грань стирается. Но бывая в разных городах или, может быть, в разных странах, ну, скажем, у меня это больше, я этот текст начал понимать не потому, что от вникания, как написано, а видя реальную жизнь. Видя реальную жизнь, и, скажем, так сказать, и вот видя это все. Поэтому Лот оказался вот под судом Божьим за беззаконие города. И, наверное, я так хочу, ко второму пришествию часть верующих окажутся точно в таком состоянии. Они окажутся в состоянии под судом Божьим за беззаконие, ну, той страны, того народа или той местности, где они находятся. В разной местности очень бывает разная степень оккультизма, разная степень суеверия, и в разной, значит, народах разное было отношение, так скажем, и к коммунизму, и к фашизму, и к исламу, и в зависимости от того, как народ какую-то принимал, так сказать, религиозное или философское, или социальное учение, соответственно, умножал свои грехи или нет, какую-то меру Бог судов производил, а к пришествию будет вот полную меру совершать над тем, что этот народ сделал, так сказать, ну, вот среди всех остальных народов. Вот, поэтому Лот оказался под судом Божьим за беззаконие города. Ну, ему повезло, или так, может быть, слово неподходящее, так, потому что был Авраам, который молился и ходатайствовал, и, наверное, дай Бог, чтобы каждый из нас был таким же, как Авраам, и чтобы мы были друзьями Божьими, и молитва наша доходила до Бога, и по нашим молитвам Бог мог спасать других человеков. И вот здесь, значит, чтобы мы понимали, ангелы пришли в город Содом вначале с каким заданием? У ангелов было задание от Бога – посмотреть, а точно ли так вот в городе такая мера греха, как вопль, достиг до неба. Точно ли? Вот такое первое было задание у ангелов, и когда они пришли, то есть всегда перед тем, как Бог совершает суд, Бог перепроверяет. Перепроверяет и какое-то дает испытание, где, ну, скажем, тот или это человек, или это народ, или это царь, ну, проявит себя еще раз, проявит, так сказать, какой-то страх и трепет перед Богом и будет удерживаться от греха, или наоборот, проявит, так сказать, свою греховность более ярко, более сильно, во всей мере. И вот ангелы были посланы с таким заданием от Бога, они пришли, и горожане, я думаю, что, ну, они, может, горожане, по всей видимости, восприняли их, как это пришли какие-то иностранцы, какие-то люди с другой земли, и они окружили тот дом, где ночевали ангелы в гостях у Лота, вот с такими греховными мыслями и намерениями. Ангелы, ну, явили суд, те, кто хотели вот их ангелов иметь, были ослеплены, и дальше ангелы сказали Лоту, что ты зови, кого можешь, потому что будет суд Божий. Что это значит? Понимаете, вот Бог каждому из нас дает такую, вот Бог спасает и дает такую же возможность нам спасать. И вот насколько Лот имел способность говорить о Богу, силу говорить о Боге, насколько, ну, сильно, смело, мудро, разумно, правильно, совершенно. С такой мерой он убеждал, кого мог убедить. Вот точно так же и мы. Бог каждому из нас дает такое задание: спасай, кого хочешь. И каждый из нас, насколько мы, вот, идя за Богом, изучая Писание, достигли какой-то степени совершенства или несовершенства, с этой степенью способностей, силы мы кому-то благовествуем, доказываем, убеждаем, призываем, и соответствующий будет успех или не будет успеха. А дальше ангелы говорят, что смотри, как ангелы вывели его за руку, их всех, за город, и ангел сказал: спасай душу свою, не оглядывайся назад, нигде не останавливайся, спасайся на гору. Вот сколько условий надо было выполнить Лоту, сколько пунктов, или так скажем, сколько заповедей Божьих. Так, спасай душу свою, раз, не оглядывайся, два, не останавливайся, три, спасайся на гору. Ну, четыре примерно. Четыре таких заповеди. И вот надо было их выполнить. Легко их выполнить или нет? Первое, спасай душу свою. Знаете, сегодня мы можем душу свою спасать и можем души других спасать. Вот. А здесь после этого приказа можно было душу других спасать? Уже нельзя было. Нельзя было душу других спасать. Надо было спасать свою душу. Дальше. Мы сегодня научились спасать душу свою или нет? Что это значит спасать душу свою? Ну, вот грех получился, депрессию попали, болезнь какая-то, беда какая-то случилась. Мы научились, смотрите, покаянием, верою, молитвой, терпением выходить из этих ситуаций или не научились. И есть кто-то научился, потому что вот разные такие, ну, как я перечислил, злоприключения, там, допустим, грех, беда, болезнь, ну, еще потеря, может быть, работы, авария какая-нибудь. И мы, знаете, можем прийти в депрессию, уныние, так сказать, неудачи какие-то. Но дай Бог, и каждому из нас надо научиться именно спасать свою душу. И первое душепопечение всегда начинается, это чтобы мы научились сами себя вот оказывать душепопечение. И каждому из нас сегодня это время упражняться в этом. Понимаете? И упражняться, тут так я скажу, сегодня время, когда мы можем обратиться к кому-то из друзей, служителей, просто, так сказать, иметь какую-то помощь, потому что время благоприятное. Но все равно должны в этом всем упражняться. Тогда, когда было сказано Лоту, спасай душу свою, что это значит? Что нужно было? Не оглядывайся, не останавливайся. Надо было идти или бежать. Ну, наверное, быстро идти, бежать, может быть, вот, но быстро идти точно надо было, понимаете, что? И вот Лот, жена, дети, и надо каждому идти. А идти как, по асфальтовой дорожке или нет? Ну, я не знаю, если кто-то где-то был в горах, значит, я помню свой первый раз, где я был в горах, это я был около Пятигорска, у подножия горы Машук, где была дуэль Лермонтова, и потом я поднимался на гору, и там была асфальтовая такая дорожка, но я решил так это в натуре пойти. Ну, благо, что я тогда был молодой, я помню, поднялся до половины горы, вот Машук, ну, не по дороге, а так вот, ну, лес, кустарник, деревья, так сказать, но это непростая, как вам сказать, работа. И довольно очень сложно, особенно если не будет, нету тропинки и так далее, потому что приходилось цепляться и за стволы деревьев, и за кустарники и так далее. Но я это делал просто так, хотя была тропинка, так сказать, для какого-то своего жизненного опыта. Так вот, здесь надо было каждому идти быстро или бежать, и не останавливаться, и бежать с последних сил. Если, допустим, жена Лота споткнулась, упала, и что она начала? Ну, звать его, подай руку, остановись. Можно было Лоту остановиться или нет? Кто-то из дочерей Лотов, ну, тоже, скажем, споткнулась, упала, зацепилась и кричит: «Папа, обожди, папа, помоги, папа, подай руку, папа, ну, обожди». Можно ему остановиться или нет? Нельзя. Вот если бы кто-то из них, так сказать, на крик, на зов о помощи жены или на зов о помощи дочерей, или, допустим, даже одна дочка, когда меньшая там начала, ну, тоже заплакала и просила «помоги там», или кричала бы «или папа, или мама, или сестра», и кто-то остановился, это нарушение заповеди, потому что написано «не останавливайся». Разница вот в чем. Сегодня мы можем друг другу помогать вот все, что угодно, и как угодно. И сегодня мы друг за друга можем и советом, и молитвой, и постом, и, как вам сказать, общением, и спасать человека от всех-всех разных бед. Вот время пришествия, закончилось лето благоприятно. Вот там, когда они жили вот до этого времени, и Лот помогал всем, и жене, и друг другу помогали, а сейчас каждый должен спасать душу свою. Каждый решается, вот насколько он во время благоприятного возрос в вере, в понимании, в силе. Вот с этим запасом он остался. И друг от друга помощи нету. Понимаете, это, допустим, ну, мне помогает понять притчу о мудрых и неразумных делах. Вот там неразумные девы все покаялись, все просят «дай масло», а мудрые девы не могут дать. Вот не могут. Вот что-то такое изменится, станет другая обстановка. Ну, наверное, так вот, допустим, в жизни человека бывает, вот, ну, в студенческой жизни. Приходит экзамен, и студент сдает экзамен, и он только с тем запасом, который есть. И никто из коллег студентам не может ничего помочь. До экзамена можно помогать, и можно и другие работы выполнять за студента, а пришел экзамен, он остался один. Вот пришествие и предшествующее событие – это такой экзамен. И вот здесь все остались один на один, как я сказал, с запасом веры, силы, послушания, смирения, навыка и так далее. С запасом тех отношений с Богом, которые каждый из них приобрел. И вот мы здесь видим, жена Лота обернулась. Почему она обернулась? Мы можем сегодня взять очень много разных предположений. Может быть, у жены Лота там было родители, а может, были братья, сестры, и вот так вспоминать о своих родителях, о своих родственниках, заботиться о них, и, может быть, как-то чем-то, может быть, а вдруг помочь. Но это же, скажет, доброе-доброе дело. А там уже оказалась такая ситуация, что, как Христос сказал, кто возлюбит отца или мать, сына или дочь, брата или сестру, больше, нежели меня, недостоин меня. То есть вот там испытываются и на это, что человек больше любит, Бога или братьев или сестер, или родственников, или детей. Вот мы сегодня кого больше любим, Бога или своих детей? Каждый день понемножку мы испытываемся. Наверное, к сожалению, конечно, дай Бог, чтобы мы любили Бога и заповеди Божьи, и победу над грехом больше, чем благополучие своих детей. В этом счастье наше, и в этом счастье детей наших. И точно так же своих родственников, скажем, или друзей, любили заповеди Божьи, правду Божию больше, чем родственников и друзей. В этом будет благополучие и их, и наше. Может быть, жена Лота имела там материальные ценности, драгоценности, украшения. Может быть, она имела недвижимость. Может быть, она имела, хорошую там жизнь, хорошую жизнь и так далее. А может быть, просто, какое-то любопытство и все, и никаких ценностей сильных не имела. Она оглянулась, я думаю так, что у нее не было навыка точности выполнять заповеди Божии. Точности навык выполнять заповеди Божии приходит постепенно, очень сильно постепенно, потому что мы сразу выполняем заповеди Божии, небрежно, в общем, и кажется, как будто правильно, но не до конца правильно. Вот здесь я остановился, что нельзя было остановиться, нельзя было оглянуться и каждому спасать только свою душу. И в одном только, что вот Лот должен был идти или бежать, и, кто сзади оставался, жена и дети, видя, что папа, расстояние становится больше и больше, вот этот только один мог быть стимул, что надо вставать, помощи не будет, поддержки не будет, надо вставать и с последних усилий или идти, или ползти, или карабкаться, или что-то, но нельзя останавливаться, потому что может быть еще хуже. Я хочу сказать, точно так же время приближается, и такая же ситуация, такая же. Поэтому пусть Бог поможет нам сегодня ценить это время, дорожить этим временем и пользоваться, и понимать, что сегодня мы всем можем помочь, абсолютно всем, и через это ничего не теряем. А в тот момент, если бы Лот начал помогать жене и детям, оглянулся, и все потерял бы. Они бы спасены были или нет? Если бы Лот оглянулся. Лот бы оглянулся, то, кажется, что-то с ним совершилось, может быть, такое же, как с женой Лота, и жена могла, и дети тоже растеряться и потерять какую-то, ясно, что надо делать, и куда надо идти, и как вести себя. Поэтому пусть Господь поможет это все понимать. Сегодня, наверное, есть очень много разных спекуляций, как я говорил, и сегодня мы можем рассуждать, А жена Лота была верующая или нет? А покаялась она или нет? Или покаялась она вот, ну, правильно или поверхностно? Покаяние было совершенное ее или какое-нибудь неправильное? Во-вторых, знаете, наверное, сегодня становится еще очень больше, много рассуждений. А была она, имела рождение свыше или не имела рождение свыше? Имела она крещение Духом Святым, такое совершенное, со всеми дарованиями, проявлениями или нет? Еще могут быть рассуждения, а была жена Лота избрана или нет? Была членом настоящей церкви, так сказать, определенного братства или не было? Исполняла все заповеди или не все заповеди и так далее? И можно таких спекуляций очень-очень много. Это для людей того времени имело какое-то значение или нет? Я знаете, что хочу? Вот эти все вопросы, они пустые и совершенно не подходят. Совершенно не подходят. Потому что для того времени вот Лоту было дано «иди и зови из города, кого всех знаешь». То есть вот такая ситуация. Вот надо было идти и звать, и кто бы ни пошел, неважно, что у него было до этого времени. Ну, понимаете, или покаялся, или не покаялся, или был рожден свыше или нет, был избран или нет, это не имеет никакой роли, никакого значения. Потому что в этот момент вот надо было выполнять вот это, то, что было сказано. Иди, не оглядывайся, не останавливайся, спасай душу свою. То есть было какое-то вот такое благовествие, и любому человеку, какой бы ни имел он опыт предыдущей духовной жизни, оно, ну, будет помогать, понимаете что? Весь предыдущий опыт жизни, он будет помогать. Ну, знаете, когда человек бывалый, битый, в разных был ситуациях, он легче ориентируется в новой ситуации. Но надо было вот выполнить эти четыре заповеди. И вот каждый человек проходил через эти вот заповеди. А спекуляции сегодня, знаете, как получается, что каждый берет что-то из своей прошлой жизни или каких-то достоинств, каких-то правильных переживаний, правильных достижений и говорит, как вам сказать, у меня все будет хорошо. Понимаете, вот в чем я останавливался, так сказать, и может, и чтобы вот все спекуляции. Здесь, знаете, у жены Лота было, знаете, находилось вот два, она между двух полюсов. С одной стороны, какая-то дружба, добрые отношения со всем тем или людьми, или то с тем, что она имела в Содоме, и с другой стороны, насколько она имела страх Божий. И вот сегодня мы точно в таком же находимся ситуации. Нас влечет мир и связывает этот мир, и связывает вот дружба с миром. Ну и с другой стороны, мы слышим о страхе Божьем, читаем о страхе Божьем. И мы вот между этими двумя полюсами находимся в такой борьбе. Вот находимся в такой борьбе, как жена Лота. Или, так сказать, вот заповеди Божии в страхе, в трепете, в точности, до последней йоты, до последней мелочи, 100%, не 90, не 95, не 99, а 100%. Даже если 99% человек выполнит, я думаю, что он окажется в положении жены Лота, потому что надо 100%. И у нас сегодня, знаете что, я так скажу, дружба с миром – это все аспекты жизни. Культура одежды, культура украшений, культура отдыха, культура расхода денег, культура питания, культура, значит, положения, устройства семьи. И знаете, насколько мы больше копируем, заимствуем что-то из мира сего или в страхе Божьем, трепете Божьем стараемся, ну, выполнять так, как написано в Писании. В Священном Писании несколько раз говорится о том, чтобы мы, ну, со страхом Божьим совершали спасение. Я зачитаю эти места Писания. Филиппийцам 2:12. «Итак, возлюбленные мои, как вы были всегда более были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, то со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Псалом 2.11. Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Ну и еще здесь я остальные пропустил. Это вот заповедь. С другой стороны, всякая дружба с миром, всякие добрые отношения с миром, где мы что-то заимствуем и нравится, и любим это, должны понимать, как смотрит на это Бог. В послании Иакова 4.4 написано: «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». И вот мы между этими двумя позициями, двумя местами Писания, все находимся в борьбе, и каждый день каждый из нас делает какой-то выбор, какой-то шаг. Ну, можно останавливаться над каждым тезисом. Культура одежды, культура украшений, культура отдыха. Понимаете, что? Более благополучная жизнь, более богатая жизнь, более в достатке жизнь. И мы в эту достаток жизни вносим не заповеди Божии и дружбу с Богом, а наоборот, уменьшаем Бога. Я повторюсь. Вот, хотя на самом деле можно каждый из этих пунктов строить целую проповедь. Вот, допустим, культура отдыха. У нас в стране, последние, может быть, 15 лет, начали потихоньку развиваться, отпуск, куда-то ехать, так скажем, на Кипр, Египет или еще куда-нибудь. Понимаете, что? Правильно или неправильно? Есть возможность, есть деньги, заработал, устал, надо отдохнуть. Понимаете, что? Но в каждой такой поездке, это по сути дела, с несколькими людьми, которые уезжали, я с ними лично имел беседу, и такой как бы наказ давал или приказ давал. Вы же там на всем готовом, абсолютно всем. Каждый день почитайте и помолитесь, и утром, и вечером, и сами, и с детьми, потому что у вас же такое благополучное время. Сделали кто-нибудь? Почти что никто. Почти что. И какая формулировка? Времени нету. Хотя спрашивается, сил нету. Хотя спрашивается, что? Смотрите, другая подход, которую, нужно поучиться у американцев. Целый год на отпуск собирают деньги. Целый год собирают деньги. Более сильно собирают, чем славяне. Славяне так легче, быстрее, меньше собирают. Но никто из славян не собирает целый год на отпуск деньги. И потом этот отпуск куда расходуют? Чтобы поехать на какую-то миссию где-то в каком-то народе и провести какое-то служение там для детей, для взрослых, там молитвенный дом построить, поремонтировать. То есть что они развивают? Как это можно использовать для Бога? А у нас мы учимся, как в мире, чтобы для себя, для плоти, для отдыха. И здесь я рассказал, культура питания. Сегодня, видимо, в мире, развивается, когда питание становится таким культом, объектом поклонения, когда, для здоровья, больше диету для здоровья. Здесь я не хочу сказать, иногда по диагнозу врачей есть прописана диета, это совершенно другое. Но сами устанавливается, этому начинает служить и заниматься, совершенно упуская, я вам так скажу, самое сильное, правильно развито это у наших православных. У них в году, два поста по 40 дней и два поста по 41 день. Итого 120 дней в году в посте. Понимаете, написано в Писании: «Исполняйте заповеди мои, и я благословлю хлеб и воду, и не будет у вас болезней египетских. Чем человек больше упражняется, чтобы иметь вот питание больше, так сказать, для здоровья, и будет смотреть с научной точки зрения, я знаете, что хочу сказать? Вот больше будет болеть, и больше умножать болезни, и не только в человека, но еще в детей. Ну, знаете что? Ну, здесь одежда и украшения, ну, уже за недостаток времени я это пропущу, хотя надо было бы, чтобы мы понимали, насколько мы подражаем миру. И знаете, через каждое, я не знаю, но меняется мода. Мою молодость, знаете, ходили девушки с обнаженной талией. Я всегда смотрел, допустим, сегодня некоторых знаю, вот прямо от этого больные почки, больные по-женскому, так сказать. А вся причина, ну, скажем, 30 лет назад подражали моде. Сегодня подражают, значит, ходят, ну, к сожалению, так, в рваных штанах. Понимаете, что, так сказать, потому что мода. А знаете, через что? Через это все, это та вот ниточка связывает человека с Богом и отнимается сила. Или точно так же все любые украшения, любые украшения, которым сегодня бывает трудно оставить. Но чтобы мы понимали, сегодня украшения у детей будут уже наколки, а во внуков будут, знаете что, эти самые, ну, знаки Антихриста. Потому что грех умножается и умножается. Теперь я хочу, знаете, остановиться, когда бывает вот человек даже сегодня, имея какую-то дружбу и захочет с миром оставить, он будет иметь победу или нет? Кто его знает? Потому что это вопрос, это не просто так получается. И эти размышления, я говорю, вот в виде людей. Я приведу пример. Давид захотел служить Богу. Как захотел? Храм построить. Получил разрешение или нет? Смог он участвовать в этом строительстве храма? Ну, построить храм, ну, это Божие дело. Правильно дело. А что Бог сказал? А вот за то, что ты когда-то в молодости, в юности много делал греха, непозволительно тебе это делать. И не разрешил строить. Понимаете? Другой я приведу пример. Бог Моисею сказал: «Выведи народ». И Моисей пошел. А что дорогой случилось? Заболел. И не может идти, не может выводить. Почему? А есть неправильные, неналаженные, нерешенные вопросы с Богом. Я рассказываю этот вопрос, когда мне приходится видеть, как кто-то начинает, знаете, в чем-то начинает, я буду служить Богу. Как только начинает, даже готов сказать буквально, и сваливает болезнь. Почему сваливает болезнь? Вот точно как Моисея. Он же сказал, я буду, пошел служить Богу и заболел. Почему? Потому что надо было совершить для того времени обрезание, а он этого не совершил. Поэтому, как вам сказать, чтобы иметь отношения с Богом и налаженные отношения, это не сразу получается. Для этого времени надо, когда вот один маленький вопрос, второй маленький вопрос, третий маленький вопрос, и человек решает, и потом возрастает. Знаете, надо нам заканчивать. Я хочу, чтобы мы еще, знаете, понимали самое главное, что произошло с дочерьми Лота. Знаете, это то, что, наверное, происходит, как вам сказать, вот они оказались в спасении, так, и они спасены. А мышление какое у них? Содомское. Понимание всех вопросов жизни, как в Содоме. И они оказываются в новом спасенном мире, над которым Бог совершил суд и очистил, а они Содом этот мир принесли. И они поступают по-содомски, семью устраивают по-содомски. И что над ними? Понимаете, над ними мы видим, скажем, что Бог говорит так, что и аммонитянин, и мавитянин – это сыновья дочерей Лота и десятое их поколение не войдет в общество Господне. Это размышление. Размышление для всех нас, что мы можем дружить с миром, и нам пройдет, как Лоту прошло. Потому что у него, кроме дружбы с миром, был большой, как вам сказать, правильная вера была. И достаточная вера была, которая превозмогала эту дружбу. Но в дочерях этой веры не хватило, а во внуков вообще не хватило. И сегодня можно видеть вот точно такую ситуацию. Вот старшее поколение немножечко допускали дружбу с миром, немножечко допускали, кое-где. А у них уже дети по-мирски живут, но верующие. И внуки верующие, и не отрекаются, и выполнят обряд и крещение, и покаяние, и крещение в церкви, но их ценности 100% вавилонские, содомские, желания содомские, и смотришь и не знаешь, что делать. Но начало где-то, вот как Лот, когда он, знаете, подумал, а я буду жить хорошо, не буду так, как Лот скитаться, как Авраам скитаться, я много заработаю денег и буду жить лучше его и совершеннее его. Добре, нам надо подойти сейчас к молитве. Знаете, о чем подойти к молитве? Пришествие Христа будет, может быть, не внезапно, неожиданно, в любой момент, день дня. И дай Бог нам понимать, что это суд Божий. Дальше, нам сегодня, каждому из нас, проверять, дружу я с миром или нет. И от каждой, ну, где-то, как говорится, пункта такой дружбы с миром во всех аспектах проверять и останавливаться, и отказываться, и раскаиваться, чтобы благословение было, как написано, вы род избранный, чтобы и дети, и внуки были в Царстве Божьем и служили Богу. По возможности преклоним колени и будем молиться.
Капли сота, слушай и назидайся.